Глава 20. Воскресенье, 19 сентября 1982 года. До общежития я добрался в 2:30 ночи. Наружные двери Ясен-Пень оказались закрыты. Нет, в принципе, можно было бы и постучать, попинать их минут 20 ногами, дожидаясь, пока заспанная вахтерша не откроет замок и не выскажет все, что думает о шляющихся по ночам идиотах. Скандала мне не хотелось, поэтому я просто обошел здание, запрыгнул на пожарную лестницу, раз-другой подтянулся на перекладинах и, найдя ногами опоры, полез на второй этаж. Как помнилось, дверь на коридорном балкончике всегда была приоткрыта, даже зимой, специально для таких случаев. Впрочем, случаи бывали разные. Чаще всего окно на границе использовалось для переправки в общежитие контрабанды. Причем основным контрабандным товаром являлись представительницы прекрасного пола. Девушки, конечно, делали вид, что им ужасно страшно лезть по этим ржавым железкам, однако в конце концов, хочешь не хочешь, а соглашались. Ну да, это ведь так романтично. И к тому же тактильные ощущения при подсаживании девиц на лестницу и приему их из рук в руки придавали процессу определенного рода пикантность. Короче, дамы охали, повизгивали, но продолжали есть кактус, то есть все-таки умудрялись добираться до вожделенной двери, практически без потерь. Обратно они, кстати, возвращались тем же путем, но под утро. Грешниц спускали на грешную землю и, как полагается, провожали потом до дома или до ближайшей автобусной остановки, кому как повезет. Кавалеры попадались разные, некоторые из них после бурной ночи откровенно ленились, экие, понимаешь, редиски. В общем, на балкон я забрался довольно легко и, открыв скрипучую дверь, проник в здание, после чего, уже никуда не спеша, дошел до нашего блока. В комнату к Шурику, понятное дело, стучаться не стал, приятель наверняка дрых, а будить его, чтобы поделиться впечатлениями от прошедшего дня, было не совсем камильфо. Самому же мне спать не хотелось, и в итоге я просто плюхнулся на кровать и до самого утра пролежал на ней, предаваясь мечтам. С блаженной улыбкой на морде, вновь и вновь, возвращаясь в мыслях к своим ночным похождениям, к Жанне. Да уж, чего я никак не мог ожидать, так того, что встречу ее. И не через 3 года, как в прошлой жизни, а нынешней ночью. Хотя дата, по большому счету, осталась той же, только год поменялся, с 85 на 82. И условия знакомства почти такие же. Там тоже была электричка, правда, без гопников и без гранат в сумке. Кстати, и сама Жанна ни капельки не изменилась. Ну, то есть изменилась, конечно, но по сравнению с 2000-ми, а не с 80-ми. И это понятно. Скинуть за раз 30 лет — это вам не хухры-мухры, даже если сама женщина об этом не подозревает. Врать не буду, она и в свои 46 выглядела замечательно, но сейчас попросту наповал била, без шансов, как обухом по голове, бац, и готово. Можете уносить клиента, то бишь меня. Вот только косу свою она зря отрезала, в смысле отрежет, отстрижет лет через 5 или 6. С такой косой ее вообще можно считать эталоном любого конкурса красоты. Имеется в виду настоящего конкурса, с истинными красавицами, а не теми субтильными барышнями, что двигаются по подиуму, словно роботы, нацепив на свои бледнючие лица тупые улыбочки. Одним словом, влюбился я в нее, как пацан, будто и не было у нас ничего. Ни прожитых вместе лет, ни детей, ни брака. Впрочем, здесь этого и впрямь не было. Пока не было. Но будет, обязательно будет, в этом я точно уверен. Хотя характер у моей будущей прошлой жены такой, что под горячую руку ей лучше не попадаться. Она ведь, сколько я ее помню, никогда и ничего не боялась. То есть нет, вру, кое-чего все же боялась. Во-первых, она почему-то в воду никогда не ныряла, а во-вторых, таблетки глотать не могла, думала, что задохнется или подавится. Однако меня это нисколько не раздражало. Жанне я мог простить все, что угодно, тем более, что и сам был грешен местами. От электрички до дома я ее, конечно же, проводил, Расстояние там всего километр, но мы шли настолько не торопясь, с такой черепашьей скоростью, что вполне могли бы претендовать на звание самой заторможенной пары этого года. Останавливались возле каждого столба, ржали непонятно над чем, болтали напропалую, пихались локтями, отнимали друг у друга сумку с набором «Юный гранатометчик». Короче, наслаждались общением, как могли. А когда подошли к психбольнице, типа чтобы срезать угол, то сначала минут 15 искали дырку в заборе, а потом, крадучись, пробирались между корпусами-бараками. Через каждые 10 шагов Жанна хватала меня за руку и жарко шептала: «Сейчас как выскочат психи, как прыгнут на нас!» Я также шепотом ей отвечал: «Не, не прыгнут, мы же буйные, подумают, что свои!» После чего мы и впрямь начинали хохотать, как безумные, явным образом нарываясь на приключения. И один раз чуть было не нарвались. В ближайшем бараке зажегся свет, и на крыльцо вышел мужик в наброшенном поверх телогрейки халате, видимо, санитар. К счастью, обнаружить он нас не сумел, успели затаиться в кустах. В итоге мужик просто плюнул на землю, витиевато выматерился и громко сообщил в темноту, что если разные граждане нетрадиционной сексуальной ориентации продолжат орать, то за здоровье и целостность этих самых граждан он лично нифига не ручается. В общем, путь от станции до дома, где жила Жанна, занял у нас часа полтора. А потом мы еще долго стояли возле подъезда. Она говорила, что ей уже надо домой, но продолжала топтаться на месте. Я тоже уверял ее, что тороплюсь в общежитие, и тоже не уходил. Наверное, ждали, кто из нас первый не выдержит и замерзнет вот так вот стоять на ветру. В результате замерзли оба и все-таки распрощались. Правда, с большой неохотой. А еще она телефон свой мне прямо на руке написала. Хотя я ее об этом вообще не просил, поскольку и так знал его наизусть. Помнил по прошлой жизни. Проснулся я, точнее решил, что хватит валяться в постели, где-то в районе 7. Шурик, судя по раздающимся из-за двери звукам, на данный момент уже встал и тусовался сейчас около умывальника, принимал водные процедуры. «Здорово, Шур! Как оно, ничего?» — поприветствовал я его, выйдя из комнаты. «А!» — отмахнулся приятель, закручивая колпачок на тюбике с зубной пастой. «Башка после вчерашнего, смурная совсем». «Чего это вдруг?» «Да понимаешь, я на стройку вчера пузырь притащил. Импортный, пол-литровку. Мне его папаня из загранки привез».
«И?»
«Ну, отдал Петровичу, как обещал».
«Зря ты, наверное, это сделал», — усмехнулся я, включая воду и начиная не спеша умываться. Надо было шлангом прикинуться. Пустой, мол, со встречи приехал.
«Это точно», — вздохнул Синицын. Петрович с механиком к вечеру упились чуть ли не до поросячьего визга.
«Это с пол-литра-то?» — моему удивлению не было предела.
«Да нет, они еще за добавкой бегали. Ну, то есть не сами, конечно, бегали, Иваныча посылали. Потом к ним еще и электрик добавился. В общем, часам к 5 вся работа закончилась.
Нашим-то, надеюсь, не наливали?»
«Нет, нашим не наливали», — помотал головой Шурик. «Только мне, немного. 2 раза по стопке».
«И как?»
Мой друг недовольно поморщился. «Да ну, блин, не нравится мне эта водка. Пить противно, и голова потом сильно болит».
«Это пока болит, с непривычки», — хохотнул я, вытирая полотенцем лицо. «Лет через 5 ты, может быть, запоешь совсем по-другому».
«Может, и запою», — не стал возражать Синицын. «А сейчас, ну его нафиг. Напиваться по-свински. Лучше уж теорфизм заняться, пользы от него на порядок больше, и голова проясняется».
«Это точно», — кивнул я, соглашаясь с приятелем, и уже прикидывая, будем мы сегодня работать, или начальники объявят нам выходной, ссылаясь на объективные трудности. На выходной, как выяснилось, я надеялся зря. И хотя мастера на площадке не оказалось, так же, как и электрика с крановым, зато присутствовал Николай Иванович. Хмурый, как туча, он слонялся по стройке и раздавал всем ценные указания.
«Петрович-то куда подевался?» Невинно поинтересовался я минут через 20, когда барабаш закончил с инструктажем.
«Болеет, Петрович», — буркнул в ответ дядя Коля. «День вчера был хреновый. Бетон не пришел, с арматурой пересортица вышла, кран на профилактику встал. А еще Васька, гад, снова доску упер. Пол куба почти, ни дна ему, ни покрышки.
Что, нечем работать сегодня?»
«Найдем чем. Хоть половину плиты да завяжем. Нечего оставлять все на понедельник. Если прораб заявится, то шкуру со всех поснимает».
Иваныч махнул рукой и досадливо крякнул.
«Ленка еще вчера в обед приходила. Злая, блин, как собака. Никогда ее такой не видал».
«Черт, черт, черт, Лена! Как же я мог забыть про нее? Мы же с ней... Блин! Что ж теперь делать-то?»
На мое изменившееся лицо дядя Коля внимания не обратил, продолжая рассказывать. «Пришла вчера вся расфуфыренная, причепуренная, словно на свадьбу. Потом по этажам походила и как с цепи сорвалась. Что на нее такое нашло, хрен знает. На Петровича наорала, как на кота шкодливого. Мне чуть по морде не съездила. Будто это я виноват, что у приборов сроки проверки подходят, а заявок никто не дает».
«Чего это она так?» — бросил я сделанным равнодушием.
Иваныч посмотрел на меня и неожиданно ухмыльнулся.
— Тебя, наверное, искала. Но, стало быть, не нашла, вот и озлобилась.
— Меня?
— Тебя, Дюш, тебя. Кого же еще? — заржал барабаш. — Бабы, они, знаешь, такие. Ежели на кого глаз положили, то пока свое не получат, не успокоятся.
— Да я ж вроде ничего не делал такого, чтобы... Ну, того самого. — пробормотал я, изо всех сил стараясь не покраснеть, но чувствуя, что кровь уже приливает к лицу.
— Ха, не делал. Ты сказки-то не рассказывай, — осклабился дядя Коля. — Что же я, слепой? Не видел, что ли, как ты перед ней хвост задирал? Да и она вроде не против была. А, Дюх?
— Да ладно вам, Николай Иванович, не было у нас с ней ничего.
— Ну, не было так не было, — пожал плечами Иваныч. — Я же не в претензии. Это дело молодое. Только смотри, она еще сегодня обещалась прийти, к обеду поближе. Типа съемку дополнительную провести и исполнительную намалевать. Так что ты уж будь другом, уважь как-нибудь даму, чтобы не дергалась. Нам ведь с этого тоже какое-никакое облегчение. Девки и зловредины нам тут не нужны.
Барабаш хлопнул меня по плечу, еще разок усмехнулся и, видимо, решив, что говорить больше не о чем, двинулся в сторону котлована, оставив меня в полной прострации. Да, действительно, с Леной надо было что-то делать, но вот что именно, пока непонятно. Как действовать, я понял часа через два. Примерный план сложился как пазл при виде чешущего затылок Иваныча. Дядя Коля рассеянно тыкал ногой сварочный трансформатор и матерился в полголоса, разглядывая сложенные под навесом прутки арматуры. План мой был прост, как все гениальное. Если некий молодой человек путем разных хитрых манипуляций сумел понравиться девушке, то почему бы ему не произвести обратную процедуру? То есть взять и с помощью не менее хитрых телодвижений сделать все, чтобы ей разонравиться. Вообще говоря, в запасе у меня имелся и другой вариант. Я мог просто признаться Лене, что...
Хм, а ведь и вправду, что?
Что наша встреча была ошибкой, что нам обоим лучше забыть обо всем, что зря она себе напридумывала черт знает что, типа у нас с ней любовь до гроба и все такое, а может, наоборот, все совершенно не так. Может, это я вообразил себе невесть что, и все гораздо проще, чем думается. В любом случае, Лене об этом говорить не стоит. Оскорбленная в лучших чувствах женщина способна на многое. Ладно бы я ее просто соблазнил и бросил потом, через месяц-другой. Или бы, например, она меня бросила. Такое, увы, случается, сплошь и рядом. Не выдержали чувства проверку временем, бывает. Ни мы первые, ни мы последние. Эмоции схлынули, осталось одно — забыть и простить. Однако чего не способна простить ни одна женщина, так это предательство. Ну а как еще прикажете называть подобную ситуацию? Буквально вчера встретились, познакомились, открыли друг другу душу, наплевав на все и всяческие условности, а уже сегодня он, ничтоже сумняшися, заявляет, что любит другую. Нет, не могу я с Леной так поступить. Соврать я ей не сумею, а правду сказать... Нет, лучше не надо. Лучше пойти сложным путем. Пусть она сама догадается, хоть и не сразу, но все же поймет, что я не тот человек, который ей нужен. И тогда мы с ней тихо и спокойно расстанемся. Без лишней ругани, без никому не нужных эксцессов, без обиды, без ненависти, как и положено всем цивилизованным людям. Короче, решено. Действовать будем именно так. Сложным образом, зато надежно. А что в настоящий момент надо для этого сделать? Во-первых, загрузить себя работой по полной, причем работой нужной и очень важной для окружающих, чтобы у Лены даже мысли такой не возникло, попытаться меня от этой работы отвлечь. Во-вторых, внешне я, с точки зрения женщины, должен сегодня выглядеть не совсем привлекательно. Ну и, наконец, в-третьих, самое сложное. Вести себя с дамой надо нарочито грубо. Типа не до баб мне сейчас. Занят, дел выше крыши, когда освобожусь, неизвестно. Хочешь — жди, хочешь — не жди. Да и вообще меня это не сильно волнует. Так что, аревуар, подруга, созвонимся как-нибудь, на недельке. Мысленно прокрутив в голове все детали, я подошел к Иванычу и изобразил живой интерес к тому, что он делает. — Каркасики варить собираетесь, Николай Иванович? — А, чё? Дядя Коля с недоумением обернулся. — Я говорю, армирование, второй слой мы на лягушках никак не поставим. Там высота большая, каркасы нужны.
«Каркасы, говоришь?»
Иваныч вздохнул, вытащил из-за пазухи синьку и бросил ее на сварочный аппарат.
«Вот они, каркасики. Все нарисовано, осталось только сварить».
«А чего ж не варим тогда?»
«Руки дрожат, мать их, за ногу!»
Зло отмахнулся Иваныч.
«Будто не Петрович, а я, блин, ужрался вчера. Электродом в держак с третьего раза не попадаю. Тычу в стык, промахиваюсь на ладонь. А если попал, так сразу же залипает, чтоб его. Швы, блин, одни сопли и шлак. Кияночкой тюкнешь, разваливаются в момент.
Так, может, току надо добавить, — предложил я с линцой. И электрод под углом, дуга установится, тогда ее можно вести. Только без спешки, конечно.
— А ты что, сварным когда-то работал?
— моментально заинтересовался Иваныч.
— Ну, не то чтобы работал, но умею кое-чего. — скромно заявил я, пожимая плечами. — Умеешь, говоришь?
Барабаш посмотрел на меня, прищурившись.
— А ну-ка, иди-ка сюда. Ща глянем по-быстрому, какой из тебя сварной.
Спустя 5 минут я, облаченный в грубую брезентовую робу, в спилковых рукавицах и маской сварщика на голове, приступил к новой работе. На первый каркас у меня ушло около 1/4 часа. С одной стороны, вроде как быстро, а с другой — не очень. Заготовки-то были уже разложены, бери да вари. Однако старенький ТД-500 — это вам не автомат-инвертор и не щипцы для контактной сварки. Плюс электроды — не то чтобы плохонькие, просто отвык я уже от таких, пришлось приноравливаться. Впрочем, Иваныч остался доволен. Сварщик на объекте появился, а то, что корочек у него нет, так это не главное. Главное, что дело он знает, а корочки и выписать можно. Экзамен только задним числом провести, и дело, как говорится, в шляпе. Тем более, что поддерживающие каркасы, конструкции довольно простые, к особо ответственным не относятся, 3-го разряда для них более чем достаточно. В общем, где-то через 1/2 часа я, наконец, приспособился к электродам, а довольный до безобразия дядя Коля быстренько определил для меня фронт работ и задание на день. Варить каркасы по энтому чертежу — и чтоб 50 штук к вечеру вынь да положь. Припираться я с барабашем не стал, пытаться уменьшить норму — тоже. Наоборот, прикинул, что если варить изделия 6-8 за час, то рабочий день у меня закончится где-нибудь в 7:30. Ни одна нормальная девушка не будет ждать столько времени, плюнет на все и уйдет. И, наверное, правильно сделает. Такие кавалеры ей 100 лет не нужны. Тратить драгоценное время — не на любимую женщину, а на какую-то ерунду. Дошли бы они лесом, придурки, другие найдутся галантнее и умнее. Ко всему прочему, я еще морду себе измазал машинным маслом и ржавчиной припорошил, чтобы пострашнее казаться. а часика через два рожа от ультрафиолета дуги покраснеет чуток и будет совсем хорошо. И маску можно надевать понебрежнее, чтобы побыстрее нужного эффекта достичь. Хотя нет, наверное, не стоит. Зайчика ненароком поймаешь, сутки потом как минимум придется песочек вытряхивать из глаз. Красных таких, как у кролика. Короче, не будем усугублять. Не стоит лишний раз нарушать технику безопасности. Здоровье дороже. Лена появилась на площадке в обед. Однако ее появление я банальным образом пропустил, увлекся работой. Варить конструкции оказалось занятием весьма интересным. Тем более, что сам сварщик давненько уже чем-то подобным не баловался. «Привет!» — знакомый голос прозвучал для меня почти неожиданно, но, как ни странно, в унисон с шорохом дуговой сварки и гудением трансформатора. «Привет!» — отозвался я, откидывая маску со лба и сразу же понимая, что грубить этой девушке не смогу. Лена выглядела просто шикарно. Макияж, прическа, все как в лучших домах, словно только что в салоне красоты побывала. Новомодное полупальто с зауженной талией, широкая плессированная юбка чуть выше колен, на ногах шпильки. Как она в них по стройплощадке передвигалась, понять невозможно. Зато шею свернуть легче легкого. Не ей, конечно, а тем представителям сильного пола, которые на пути попадались, ибо не повернуться ей вслед было выше человеческих сил. Все наши, по крайней мере, ну, те, что работали в котловане, в настоящий момент только этим и занимались. В смысле, во все глаза пялились на меня и на Лену. Пардон, вру, только на Лену, на меня-то им чего пялится. Мужик и мужик стоит себе, рот разинув, мямлет чего-то, никак не врубается, с какого, понимаешь ли, бодуна ему счастье этакое привалило, с богиней общаться, практически тет-а-тет. Я аж загордился собой, такую девушку отхватил всем на зависть. Забыл даже, о чем думал до этого, и как хотел избавиться от нее побыстрее. Лопух, одним словом, извращенец конкретный. «Ты прям как поросенок какой-то», — прыснула в кулачок Лена, глядя на мою измазанную маслом и сажей физиономию. Протянул я, не зная, что и сказать. Уши мои буквально горели огнем. Все планы летели в тартарары. Вместо того, чтобы тупо по-солдафонски ей нагрубить, я стоял дурак дураком, переминаясь с ноги на ногу, смущаясь своим затрапезным видом. Вынув из кармана платок, Лена переступила через лежащую на земле арматуру и, подойдя ко мне, аккуратно оттерла грязь с моих щек. Девушка оказалась настолько близко и пахла от нее так, что я еле сдержался, чтобы не прижать ее с силой к себе и не выпускать до тех пор, пока мысли в голову не вернутся. Поскольку сейчас все они находились в другом месте, том самом, которым любой мужчина при виде красивой женщины просто не может не думать.
«Вот так гораздо лучше», — рассмеялась Лена, отступая на шаг и придирчиво меня осматривая.
Я опять не нашелся, что ей ответить.
«Тебе еще долго здесь?» — спросила она через какое-то время,
видя, что ее кавалер не в состоянии поддерживать разговор.
«Ну, я...»
Прокашлившись, я, наконец, сумел выдавить из себя кое-что.
«Мне тут еще, это, каркасы варить». Штук 30, наверное. Часов 5 или 6.
Лена покачала головой, вздохнула и с некоторым разочарованием в голосе произнесла.
«Жалко. У меня сегодня тоже работы полно. Думала, ты мне поможешь немного».
«Да я бы и рад, но ты же сама видишь...» Я указал на сварочный аппарат и неожиданно для себя добавил.
«Но я обязательно постараюсь закончить пораньше».
«Здорово. Я тогда тоже работать пойду». Лена едва ли не просияла от радости.
«Проводишь меня сегодня?»
«Конечно. Возражать ей было сродни преступлению». До самого конца рабочего дня я как проклятый клепал эти дурацкие поддерживающие каркасы. И зачем только предложил Иванычу свою кандидатуру в качестве сварщика. Но делать нечего. Раз взялся за гуш, придется доваривать. Все это время Лена находилась в прорабской, лишь изредка выходила, поглядывала в мою сторону и снова скрывалась за дверью. Одним словом, контролировала и ждала. и уходить со стройки, понятное дело, не собиралась. А я-то, лопух, планы глобальные строил, надеялся черт знает на что. Фигушки она сегодня уйдет без меня, не для того прихорашивалась, чтобы вот так запросто оставить объект без присмотра. Разумом-то я, конечно, все понимал. Понимал, что не к добру это все, ох, не к добру. Доведут меня баба и кабаки до цугундера. Впрочем, насчет кабаков это чисто к слову пришлось. Тут и без кабаков. Туши свет, сливай воду, а кто не спрятался, не виноватая я, он первый начал. Оставалось лишь плыть по течению и надеяться на его величество случай, который только и мог спасти запутавшегося в чувствах клиента. Работу я закончил досрочно, около 18:00 по Москве. На стройплощадке в этот момент уже никого не осталось, свет горел только в штабном вагончике да в сторожке. Воскресенье. День короткий, граждане торопятся по домам, в порядок себя приводить, готовиться к следующей трудовой неделе. Смотал по-быстрому провода, собрал электроды, поправил кое-как стопочку готовых изделий, пересчитал их по новой, равнёхонько 50, как и было заказано, огляделся с тоской, вздохнул. Все. Кончилась вольная жизнь, пора, батенька, отвечать за содеянное. Отрабатывать надо выданные авансы. Никто тебя, Андрей Батькович, за язык не тянул. Обещал проводить даму до дома. Изволь исполнять. Даже если не хочется. Хотя, зачем мне себя обманывать? Хочется. И даже очень. — Ой, а ты что, уже все закончил? — прощебетала выпорхнувшая из прорабской Лена. — Ну да, на сегодня все, — улыбнулся я ей. — Вот только не знаю, как мне тебя провожать в таком вот виде. Девушка посмотрела на меня с некоторым недоумением и даже как будто с обидой. Потом наморщила носик и очень быстро нашла решение. — А давай ты в общежитие свое сходишь и переоденешься. А я подожду тебя, мне не трудно. Ну, да, наверное, можно, — протянул я в ответ, делая вид, что раздумываю. Долго думать Лена мне не дала. — Знаешь, Андрюш, а давай мы вместе в твою общагу зайдем, — предложила она, беря меня под руку. Никогда в студенческих общежитиях не была. Я, естественно, удивился. — Но ты же 5 лет в институте училась. Неужели у вас не было общежитий? Лена вздохнула. «Были, конечно, но я-то там не жила. А посмотреть хочется. Очень хочется», — добавила она почти жалобно. «Желание женщины — закон», — бодро отрапортовал я, не в силах сдержать улыбку. Девушка в ответ лишь смущенно потупилась. В общежитии, как ни странно, нас пропустили без всяких вопросов. Хотя, если честно, крутилась у меня в голове одна хитро выделанная мысль. Насчет того, что бдительная вахтерша обязательно остановит Лену на входе и потребует предъявить студбилет. Однако, к моему немалому удивлению, сидящая на вахте бабулька просто окинула ее сонным взглядом и ничего не потребовала. Почему? Фиг знает. На наших институтских барышень Лена была совсем не похожа. Скорее наоборот, словно с другой планеты явилась, с той, где живут одни лишь красавицы. Короче, повода смыться с подводной лодки у меня так и не появилось. Пришлось вести даму к себе на этаж. Не скажу, что это было мне неприятно, но некоторая досада все же присутствовала, поскольку очередной пункт моего изначального плана был с треском провален. И по делам. Нефиг выеживаться. Коли попал в оборот, беги и не рыпайся. Совратитель, блин, инопланетных принцесс. Кстати, уже наверху, по дороге к нашему блоку, я едва не помер от смеха и одновременно от гордости за себя. Навстречу нам попался какой-то студент, не то с третьего, не то с четвертого курса. Когда мы прошествовали мимо него, он просто не смог не сопроводить взглядом соблазнительно покачивающую бедрами даму и в результате со всего маху налетел на дверной косяк в конце коридора. Лена, конечно, сделала вид, что ничего не заметила, а я еле-еле сдержался, чтобы не расхохотаться в голос. В общем, до блока мы все-таки добрались, практически без приключений. Шурик, по всей видимости, был у себя, но к нему мы, понятное дело, ломиться не стали и сразу прошли в мою комнату. Слава богу, соседи еще не вернулись с картошки, и, значит, привычного студенческого бардака в помещении пока что не наблюдалось. Старые носки в углу не стояли, постели были заправлены, пустые бутылки под столом не валялись. Стыдиться, по крайней мере, мне было нечего. Пока нечего. Усадив Лену к себе на кровать и велев ничего не стесняться и вообще чувствовать себя как дома, я вытащил из шкафа чистые шмотки и рванул по-быстрому в душ. Негоже, знаете ли, заставлять девушку ждать, даже если она сама к тебе напросилась. В любом случае, это было бы не по-джентльменски. Джентльменом меня, конечно, назвать трудно, но ведь и не мужлан какой-нибудь, с правилами этикета знаком, хотя и интерпретирую их не всегда правильно. В душе я пробыл недолго, свеженький, как огурчик, вернулся через 5 минут в комнату и... обнаружил, что гостья уже успела сбросить пальто и, оставшись в нарядной блузке, насколько я знаю, такие надевают исключительно для свиданий с молодыми людьми с целью покрасоваться перед избранником, с интересом рассматривала взятую с моей полки тетрадь. Ту самую, которая песенник и в которой несколько дней назад появилось послание из 2012-го. «Ничего не понятно», — проинформировала меня Лена, захлопывая тетрадку. «Тут с одной стороны вроде бы песни, а с другой какая-то ерунда». «Какая еще ерунда?» Девушка пожала плечами. «Там про какие-то кварки написано, а я в этом вообще ничего не соображаю». «Про кварки?» Забрав у гостей тетрадь, я раскрыл ее на последней странице. «Хм, действительно, ерунда». О том, что ерунда оказалась новым посланием от Синицына, я упоминать не стал. Мысленно перекрестившись и поблагодарив Шуру из будущего за то, что он, как обычно, растекся мыслью по древу и облег свои гениальные рассуждения в недоступную для простых смертных форму. «Это так, мысли всякие. О природе времени, материи и вообще», — с нарочитой небрежностью пояснил я, бросая тетрадку на стол. «О времени?» Лена посмотрела на меня несколько странным взглядом, но, к счастью, дальше развивать эту тему не стала, переключив внимание на висящую на спинке кровати гитару. — А это твоя гитара?
— Моя.
— Можно?
— Пожалуйста.
Осторожно взяв инструмент, она несколько раз тронула пальчиком струны, потом вздохнула и протянула гитару мне. — Знаешь, всегда мечтала научиться играть на такой.
— И как, научилась?
— Не-а, у нас в семье только папа умеет.
«Молодец, папа!» — усмехнулся я, садясь перед Леной на стул и начиная подстраивать колки на кремоне.
«Да, он молодец!» — рассмеялась гостья. «А ты, как я понимаю, тоже умеешь?»
«Ну, я, конечно, не Андрес Сеговия, но могу кое-что».
«Сыграешь?»
«Для тебя все, что угодно».
От таких слов Лена неожиданно покраснела, но затем все же оправилась от смущения и, чуть подавшись вперед, приготовилась слушать. Пристроившись на самом краешке казенной кровати, устремив в меня взгляд, закинув ногу на ногу, выпрямив спину и обхватив руками свою, ну, очень соблазнительную коленку. Выдерживаю небольшую паузу, перехватываю поудобнее гитару, медленно провожу рукою по струнам. Что же мне ей сыграть? Что-нибудь новенькое? То, что здесь еще не слыхали? А может, наоборот, что-нибудь совсем свежее, но пока не слишком известное? Размышления длятся недолго. Пока одна рациональная часть мозга пытается подобрать подходящую для исполнения песню, другая, трансцендентная, уже раздает команды. Нечего думать, играй, что играется, пой, что поется. И я пою. Неведомо что. То, что навеяно подсознанием. Все, что я пел, упражнение в любви, того, у кого за спиной, всегда был дом. Господи, что я пою? Я же совсем не это хотел. Что теперь Лена подумает? Я никогда не хотел хотеть тебя так, но сейчас мне светло, как будто я знал, куда иду, и сегодня днем моя комната — клетка, в которой нет тебя. Ты знаешь, что я имею в виду. Лена смотрит на меня, не мигая, рот слегка приоткрыт, грудь вздымается, глаза блестят, а я все продолжаю и продолжаю, певец, блин, Тетерев на таку. Мне не нужно слов, чтобы сказать тебе, что ты — это все, что я хочу, все, что я хочу, все, что я хочу, все, что я хочу. Все, слава богу, допел. Жалобно тренькнув, гитара падает на кровать. Я ее почти ненавижу. Гитару, конечно, а не кровать. Медленно поднимаюсь со стула, в горле комок, облизываю внезапно пересохшие губы. Лена не отрывает от меня взгляда, тоже встает, делает шаг навстречу. На шпильках она почти вровень со мной. Секунда, и ее руки уже на моих плечах. Еще секунда, и они обвивают шею. Губы у Лены мягкие, пальцы нежные, а язычок проворный и очень настойчивый. Сопротивляться я ей не могу, да и не хочу, если честно. Инстинкты в союзе с гормонами опять побеждают разум, плюют на все его бессмысленные потуги остаться в рамках. Поцелуи становятся все более и более страстными, на близость женщины организм реагирует так, как ему и положено. Одна рука уже шарит под блузкой, нащупывая застежки бюстгальтера, вторая скользит по талии вниз, подбираясь к самому вкусному. Тела наши дрожат в предвкушении. К черту условности, к черту ненужные мысли, пусть рушится мир, нас это сейчас не волнует. Есть только мы, и мы вместе, а все остальное неважно.
«Андрюха, ты дома?»
«Твою мать!» Мы с Леной резко отрываемся друг от друга. Шурик, скотина, такую тему испортил. Лена прячется за меня и лихорадочными движениями пытается привести себя в относительно нормальное состояние, приличествующее каждой добропорядочной советской девушке. Поправляет прическу, юбку, застегивает пуговицы на блузке. Ну да, все верно, мы ничего такого не делаем, просто чаю вот решили попить. Чайника, правда, нет, но кого и когда останавливали подобные мелочи?
«Андрюха, открой, дело есть!» — продолжает барабанить Синицын.
Ругаюсь сквозь зубы и иду открывать. Отпираю замок, распахиваю дверь.
«Ну, что хотел?»
«Слушай, Андрюх, тут это... мысля одна появилась!» Шурик протискивается мимо меня и замирает с отвисшей челюстью.
«Какая еще к бене мысля?»
Пытаюсь оттеснить его в коридор, одновременно оглядываясь на Лену. Кажется, она успела привести себя в божеский вид, и теперь, как ни в чем не бывало, стоит у окна, изображая святую невинность. Приятель вопрос игнорирует. Ошарашенно пялится то на меня, то на Лену, потом трясет головой, словно не верит увиденному, и начинает громко шептать.
«А это кто? Ленка, да? Ленка?»
«Нет, рабыня Изаура», — рявкую я, — и самым решительным образом выпроваживаю его из комнаты. Потом, Шура, все потом. Захлопываю дверь, мысленно себя матерю. Шурик, конечно, гад, но, в принципе, я ему благодарен. На самом краю меня удержал. Приперся бы он чуть попозже, и свой грех перед Жанной я бы не искупил никогда. Блин, за что мне такие мучения? Две женщины, обе такие разные, но устоять ни перед одной не могу. И выбирать не имею права. Знаю, кто мне судьбой предназначен. Знаю, но прямо сейчас убить себя готов за подобное знание. За будущее, которое еще не свершилось. За прошлое, которого не было. За настоящее, в котором я самая обычная сволочь. Сволочь и бабник. Желал осчастливить весь мир, изменить его в лучшую сторону, а в итоге даже в себе не сумел разобраться. Смотрю на Лену и вижу, влюбилась она в меня не по-детски. А я вместо того, чтобы честно признаться, что и мизинца ее не стою, все тяну и тяну. И чем дальше, тем все больше и больше запутываюсь в собственной лжи. Причем лгу я не только ей. Себя обманываю, думая, что само рассосется. А вот хрен тебе, Андрей Батькович, не рассосется. Как ни крути.
«А кто такая рабыня Изаура?» — внезапно интересуется Лена.
«Во, блин, попал!»
Пробую найти объяснение и в конце концов нахожу. «Ну, это персонаж одного романа, бразильского, кажется. Его в иностранной литературе печатали».
Гостья на миг задумывается. Не помню такого. Давно это было. Я развожу руками и улыбаюсь. Лена сразу же забывает о сказанном, отрывается от окна и одаривает меня многообещающим взглядом. Слова не нужны, она явно желает продолжить начатое, то, что было прервано появлением Шурика. Прикрываю глаза и несколько раз повторяю про себя нехитрую мантру. Я спокоен, я совершенно спокоен. Ты замечательная девушка, я от тебя без ума, но мне не нужны неприятности, я абсолютно спокоен, как кремень, как партизан на допросе. Ты самая лучшая, но жизнь сложная штука. Я спокоен до безобразия, стоек, как оловянный солдатик. Ага, вроде подействовало. Разворачиваюсь к шкафу, достаю оттуда подаренную Кривошапкиным куртку и, не торопясь, ее надеваю. Ну что, я готов. Провожу тебя, как обещал. Сказать, что Лена расстроена, значит не сказать ничего. В глазах разочарование и обида, губы дрожат, кажется, она хочет что-то сказать, но ничего не поделаешь. Сама просила, чтобы проводил, а про все остальное мы с ней не договаривались. Девушка берет с кровати пальто, я намереваюсь помочь, но, увы, от помощи Лена отказывается. Дергает недовольно плечом и с гордым видом выходит из комнаты. Вроде как не очень-то и хотелось. Спешу за ней, догоняю около наружной двери. Лена перешагивает через порог, поворачивается, смотрит на меня, ждет. Да, болван ты, Андрюха, дурень редчайший. Отказать такой девушке — это даже не преступление, это диагноз. В порыве самоуничижения неожиданно вспоминаю одну очень важную вещь. Елки, я же ключи забыл. Бросаю Лене: «Подожди, я сейчас», бегу по коридору назад и упираюсь в закрытую дверь. Вот уж действительно придурок конкретный. Дергаю ручку, а вдруг откроется. Судорожно пытаюсь понять, что же дальше. На всякий случай еще раз ощупываю карманы. Фух, слава тебе, Господи. Вот они, не в куртке, а в джинсах. С огромнейшим облегчением достаю ключи из кармана, радуюсь, засовываю их обратно. Очень хорошо, дверь ломать не придется. Опа! А это что за фигня? Вынимаю из джинсов маленький бумажный пакетик. Двойной. Цена 4 копейки. В коридор выглядывает Синицын, смотрит на то, что у меня в руках, после чего протягивает с восхищением в голосе. Ну ты и монстр, Андрюха! Угу, прямо-таки маньяк сексуальный. Запихиваю презервативы в карман и весело подмигиваю приятелю. Нормально, Шур, проверено электроникой. Минут 10 мы шли в полном молчании, но потом Лена все же оттаяла. Влюбленная женщина — статья особая. Готова простить своему избраннику любой закидон, даже откровенную тупость. В разумных пределах, конечно. Все как в народной мудрости. Любовь зла, и козлы этим беззастенчиво пользуются. Когда мы покинули студенческий городок и углубились в переплетение улиц, Лена взяла меня под руку и тихо спросила: «Андрей, ты, наверное, считаешь меня полной дурой, да?» «Это почему это?» «Ну, девушка немного замялась. Мне отчего-то кажется, что ты думаешь, что я вся такая развратная. Только познакомились и сразу, ну, это самое». Я промолчал, а она, не услышав ответа, лишь тяжко вздохнула и продолжила с горечью: «Ну да, все правильно. Ты ведь понял уже, что ты... что я у тебя не первый», — закончил я за нее. Лена снова вздохнула. «Да, не первый. А еще я старше тебя на целых 5 лет». Я резко остановился, развернул Лену к себе и, глядя ей прямо в глаза, произнес, выделяя каждое слово: «Понимаешь, Лен, мне, грубо говоря, наплевать, что у тебя было когда-то. Где ты, что ты, с кем ты и насколько ты старше меня. Это не имеет никакого значения. Ты уже не девочка-школьница. Ты самостоятельная, взрослая женщина, и имеешь полное право поступать так, как считаешь нужным. И требовать от тебя большего не может никто. Я тем более.
Ты правду так думаешь? Судя по ее взгляду, она была удивлена подобным признанием.
Конечно. Повинуясь какому-то неясному чувству, я привлек Лену к себе и мягко погладил ее по волосам.
Глупышка, тебе что, ни разу не говорили, что ты умница и красавица? Каких поискать?
Нет,
— прошептала умница и красавица, прижимаясь ко мне всем телом.
Ни разу не говорили.
Они идиоты. Не видели очевидного. После этих слов Лена прижалась ко мне еще крепче, и секунд 10 мы просто стояли, наслаждаясь друг другом. Потом девушка слегка отстранилась и, опустив голову, медленно, будто в смущении, произнесла:
«Андрей, а ты... ты когда первый раз увидел меня, что почувствовал?»
Я усмехнулся, прижал ее снова к себе и, позаговорщицки оглянувшись, прошептал на ухо:
«Я сразу подумал, если эта девушка не будет моей, то мне останется лишь ноги в цемент и в воду».
«Правда?» Ее глаза блестели, как два огромных алмаза.
«Правда?»
Это был честный ответ, и Лена это сразу почувствовала. Прильнув ко мне, она быстро-быстро заговорила, срывающимся голосом, словно боясь, что ее кто-то прервет.
«Знаешь, Андрюш, я ведь тоже, как только увидела тебя в первый раз, у меня как будто оборвалось все внутри. Мне так захотелось, чтобы ты обратил на меня внимание. А ты был такой серьезный и даже не глядел в мою сторону. А потом мы стали оси эти дурацкие разносить, и ты был рядом, и я была на что угодно готова, лишь бы этот день не кончался. А когда мы исполнительные рисовали... Знаешь, у меня ведь и было это всего пару раз. Дура была, хотела попробовать, как это, но когда мужчина и женщина... И хоть верь, хоть не верь, мне это совсем не понравилось. Но когда мы с тобой, я... Это было так здорово. Я словно бы улетела куда-то, будто в раю побывала. А сегодня... Сегодня мне так захотелось все повторить, что... Я не знаю, но мне стало страшно, когда ты... Андрюш, ну скажи, пожалуйста, почему? Может, я что-то не то сделала? Почему ты сегодня такой? Почему ничего не вышло? Это ведь я во всем виновата, да?»
«Ты тут совсем ни при чем», — со вздохом выдавил я из себя.
«Но тогда что?»
Лена смотрела на меня с ожиданием. А я снова молчал, не отрывая от нее глаз. В этот миг она казалась мне лучшей из лучших, красивейшей из красивых, самой желанной из всех женщин этого мира. Но отвечать я ей не хотел, не мог заставить себя сказать правду.
«Господи, ну ты же умница, ну придумай что-нибудь, найди объяснение».
И она действительно его нашла.
«Кажется, я и вправду полная дура», — пробормотала Лена спустя примерно минуту. «Ты же работал весь день. Все ушли, а ты остался. И пока все не сделал...» «Ну да, ты же устал совсем. А тут я, идиотка, со своей люб... с желаниями дурацкими, да?»
Я улыбнулся. «Ну да, где-то так примерно». Девушка вновь прижалась ко мне, обхватила руками и звенящим от счастья голосом проговорила:
«Господи, какая же я дура! Самая счастливая дура на свете!»
Как выяснилось, Лена жила на другом конце города. Если считать от моего общежития, то почти на 2 километра дальше, чем Жанна. Поэтому ровно половину дороги меня не покидала мысль, что если нам по пути вдруг встретится моя будущая супруга, то это будет полный пипец. Ситуация как в водевиле или итальянской комедии положений. Иду под ручку с одной, а навстречу другая. Результат в лучшем случае просто немая сцена, а в худшем — боюсь, что одним легким телесным я не отделаюсь. Беспокоиться я перестал, лишь когда мы миновали центральный городской парк, и дом Жанны остался далеко позади. Лена, кстати, на перемену моего настроения внимания не обратила. Во-первых, потому что не знала об этой проблеме, а во-вторых, ей и собственных переживаний хватало. Ведь, по сути, она только что объяснилась в любви, отчаянно, словно в омут с головой бросилась, и даже получила ответ, который, увы, можно было трактовать как угодно. К несчастью, она, скорее всего, трактовала мое невразумительное бурчание как «я тоже тебя люблю». В принципе, она была недалека от истины. Мне и правда казалось, что влюбился без памяти в эту девушку, и если бы не случилось в моей жизни Жанны, то ее место Лена бы заняла без вопросов. Даже мысли бы не возникло променять ее на кого-то еще. И в итоге где-нибудь через полгодика, год, к гадалке не ходи, стала бы мадемуазель Кислицына мадам Фоминой. Судя по ее счастливому и цветущему виду, Лена против подобного развития событий не возражала. Наоборот, была бы на то ее воля, постаралась бы ускорить процесс по максимуму. Поход в ЗАГС, заявление, испытательный срок, разноцветные ленточки на машине, свадебная фата, марш Мендельсона, крики гостей «Горько», новоиспеченный муж, на руках уносящий в спальню уже не невесту, а законную суженую, и, как апофеоз всего, жаркая брачная ночь от заката и до рассвета, не смыкая глаз, не размыкая объятий. Вообще говоря, Лена вела себя как девчонка. Шутила, смеялась, забегала вперед, что-то рассказывала, возвращалась обратно, брала меня за руку, куда-то тянула, снова смеялась. В сравнении со мной она и вправду выглядела девчонкой, но одновременно женщиной, настоящей женщиной. Несмотря на кажущуюся непосредственность, по лицу ее временами пробегала какая-то тень, словно бы она чувствовала, что я не тот, за кого себя выдаю, как будто уже догадывалась, что на самом деле я старше и опытнее ее, причем намного, и ей вовсе не требуется учить меня жизни и заставлять делать то, что я не хочу. Короче, побаивалась меня, трусила одним словом, даже не подозревая, что сам я трушу не меньше. Боюсь того, что может произойти в самом ближайшем будущем. Что выбор мне, так или иначе, сделать придется. Трудный выбор, словно ножом полоснуть по сердцу, которому не прикажешь. Везет, блин, последователям ислама. Им можно иметь сразу нескольких жен, и никому даже в голову не придет упрекать восточных товарищей за излишнюю, с точки зрения просвещенной Европы, любвеобильность. Ну да, прямо как в песне. Если бы я был султан, я бы имел трех жен. Впрочем, мне бы хватило и двух, и каждая была бы для меня единственной и неповторимой. Увы, подобное невозможно, не станут ни Лена, ни тем более Жанна терпеть под боком соперницу. Не будут они делить своего мужчину с кем-то еще. И, наверное, они правы. Ничем хорошим это не может закончиться, особенно для меня. Итог такой любовной игры вполне предсказуем. Потеряю обеих. Без вариантов. «А вот здесь я живу», — сообщила мне Лена, останавливаясь возле подъезда. Последнего подъезда панельной девятиэтажки, расположенной на городской окраине. Дальше был лишь пустырь, потом какие-то гаражи, за ними лесок и водная гладь канала, излученной охватывающего небольшой подмосковный город. Город, в котором жили мои любимые женщины. Лена смотрела на меня, я на нее. Просто стоял и молчал, ничего не предпринимая. Кажется, она чего-то ждала, ждала и никак не могла дождаться. Ее кавалер откровенно тупил или просто прикидывался. «У нас квартира на последнем этаже», — не выдержала в конце концов Лена. «Мама и папа, я тебе уже говорила, в экспедиции до Нового года». Сказала она это тихо и как-то не очень уверенно, а потом еще более тихо добавила, опустив глаза. «Может, зайдешь?» Я вздохнул и демонстративно посмотрел на часы. «Блин, время-то совсем детское, еще и половины девятого нет». «Тебе пора, да?» Девушка в некоторой растерянности теребила пуговицу пальто, видимо, не понимая, ну что еще ей сделать такого, чтобы до этого болвана наконец дошло. — Да, пожалуй, пора, — ответил я, чувствуя себя полным придурком. Лена закусила губу, отпустила, наконец, мою руку и... — Андрей, а ты бывал когда-нибудь на крыше высотки? Она глядела на меня своими огромными глазищами и словно бы провоцировала на что-то. Что-то пока не слишком понятное. На крыше я, конечно, бывал, и не на одной, В Москве 21 века высоток полно, и одну из них мы даже когда-то строили. К тому же высотные здания будущего ни в какое сравнение не шли со здешними многоэтажками. Однако поведать об этом девушке я не мог, поэтому просто пожал плечами и скучным голосом сообщил: «Да нет, как-то не приходилось». Соврал, одним словом. Лена в ответ хитро прищурилась. «Ты многое потерял. А я вот на нашей крыше часто бывала. Ты даже представить себе не можешь, как это здорово».
«Хм, а у вас что, можно вот так вот запросто на крышу попасть?»
«Ага», — рассмеялась красавица. «Замки там только для видимости, но об этом мало кто знает».
«Мда, и куда только смотрят местные коммунальщики».
«Пойдем». Лена потянула меня за рукав. «Это ненадолго. Ты просто посмотришь, и все».
На этот раз я сопротивляться не стал. Крыша — это все-таки не квартира, для интима она не подходит. Хотя романтично, не скрою. Вид сверху на город и на окрестности — штука довольно занятная. Тем более, что этот дом стоит на пригорке, других таких же высоких зданий поблизости не наблюдается, и значит, посмотреть будет на что. Я ведь и в прошлой жизни Долгопрудный с такого ракурса никогда не рассматривал, не было необходимости.
«Пойдем», — улыбнулся я, соглашаясь-таки на авантюру.
Наверх мы поднимались на лифте. Лена хитро поглядывала на меня из-под полуопущенных век, загадочно улыбалась и вообще выглядела очень довольной. Наверняка каверзу какую-нибудь готовила или масштабную провокацию, чисто женскую, о которой я бы при всем желании не смог догадаться. Логику, используемую представительницами прекрасного пола, ни один мужик не поймет, только мозги на бекрень вывернет, но до сути так и не доберется. Выйдя из лифта, мы повернули за шахту, поднялись еще на полэтажа и остановились на узенькой техплощадке. К люку, что был в потолке, вела почти вертикальная лестница с косоурами из швеллеров и ступеньками из витой арматуры. Наверх Лена полезла первой. То, что она сделала это специально, я понял через пару секунд, когда поднял голову. Ё-моё, за что ж мне такие мучения? Юбка у Лены короткая, да к тому же задирается высоко, когда девушка ставит ногу на очередную ступень. Медленно ставит, не торопясь, аккуратненько, типа осторожничает, чтобы не оступиться, и чтобы тот, кто внизу, все очень хорошо рассмотрел. И открывающиеся взору точеные ножки, и полупрозрачные кружевные трусики, и то, что ими обтянуто, и... Ей-богу, у меня сейчас точно штаны разорвутся, не выдержат напряжения. А рука, блин, уже нащупывает в кармане упаковку с резиновыми изделиями, которые я столь предусмотрительно захватил с собой, собираясь... всего лишь проводить даму. С большим трудом унимаю распалившиеся эмоции и тоже лезу наверх. Матерясь сквозь зубы, злясь на себя и почему-то на Лену. Блин, ну зачем она так? Я же нормальный мужик, у меня же сейчас крыша слетит, прямо под крышей. На кровлю мы выбираемся через чердачный этаж. Он невысокий, поэтому идем по нему, чуть нагнувшись. В таком положении походка у Лены выглядит еще более вызывающей. Она словно дразнит меня, провоцирует на неконтролируемое безумство. Я, впрочем, пока держусь, но точно знаю... И знаю, что она это тоже знает, что долго сдерживаться не смогу. С нарезки сорвусь обязательно. Чем это все закончится, одному Богу известно. Или черту. Тут, скорее всего, рулит именно он, черт в юбке. Точнее, чертовка, сводящая с ума и соблазнительная до жути. Когда мы очутились на воздухе, я, наконец, понял, что Лена имела в виду, говоря «это здорово». И город, и прилегающие окрестности были у нас как на ладони. Даже подступившая ночь не являлась помехой. Внизу было уже темно, но здесь, на продуваемой всеми ветрами крыше, сумрак еще не стал хозяином положения. Заходящее солнце просто так сдаваться не собиралось. Небо на западе продолжало олеть. Край горизонта казался светящейся нитью, границей, отделяющей небесно-звездную синь от погружающейся во мрак Земли. Вероятно, именно так выглядит наша планета из космоса. Увы, мне это знать не дано, космонавтом я никогда не стану, а если бы даже и стал,
Все равно не смог бы увидеть подобную красоту вживую, только через корабельный иллюминатор или сглаживающую цвета маску скафандра. Понятное дело, это вовсе не то же самое, что парить в высоте, словно птица, или хотя бы стоять на вершине горы, ощущая свое единение с природой и миром. Земля, кстати, тоже, хоть и была укутана в темноту, уже не представлялась мне пустынной и мертвой. По ленте канала, сверкая огнями на палубе, плыло какое-то судно. В аэропорт Шереметьево заходил на посадку кажущийся игрушечным самолет. Другой почти такой же взлетал. Светились окна домов, маленьких и больших, высоких и низких. И каждый загорающийся или гаснущий огонек говорил об одном — за этими окнами люди. Такие же, как и я, такие же, как мы с Леной, живые, способные любить и страдать, ругаться и ссориться, готовить ужин, ходить на работу, воспитывать детей, о ком-то заботиться, кого-то жалеть, а кого-то, наоборот, терпеть только в силу привычки или вообще ненавидеть. Верить или не верить в судьбу и надеяться, что все это неспроста, что живешь ты не просто так, что ты нужен кому-то, что где-то тебя любят и ждут. Это было и вправду здорово. Я никогда и никому не говорил, что отчаянно люблю высоту. Люблю, когда дух захватывает, когда можно просто смотреть сверху вниз и не думать ни о чем конкретном. Просто стоять, просто смотреть, просто наслаждаться увиденным. Об этой моей маленькой слабости знала, наверное, только Жанна, а теперь, выходит, и Лена каким-то образом догадалась. Нравится? Голос девушки был буквально наполнен восторгом, не меньшим, чем у меня. Мы стояли возле самого парапета. Лена держала меня за руку, держала крепко и отпускать, похоже, не собиралась. Вслух я ей отвечать не стал, всего лишь кивнул, потому что слов, чтобы передать свое состояние, у меня не нашлось. «Знаешь, а ведь мы можем еще выше подняться», — неожиданно произнесла Лена секунд через 5 или 6. Я повернул голову в ее сторону. «Вон туда», — девушка указала на возвышающееся над кровлей машинное отделение лифта. «Там же лестницы нет», — ответил я после короткой паузы. «Ну и что?» Лена пожала плечами, давая понять, что подобные мелочи ее ничуть не волнуют. «Ну да, все верно. Какие проблемы? Если женщина что-то решила, то 2,5 метра бетонной стены ее уж точно не остановят». На самом деле все оказалось гораздо проще, чем думалось. Забыл я как-то о том, что на кровле имеются еще и вент-шахты, и что некоторые из них могут примыкать прямо к маш-отделению. А не заметил я их только лишь потому, что располагались они с другой стороны от выхода, уступом, подобно лестнице для сказочного великана. На этот раз пропускать даму вперед я не решился. Во-первых, чтобы не допустить еще одной провокации с ее стороны, а во-вторых, поверхность у этих своеобразных ступеней была достаточно грубой. Для меня, одетого в обычные джинсы, эта проблема не представляла, но вот Лене ходить с ободранными коленками было бы не совсем камильфо. В итоге первым забираться на верхотуру пришлось именно мне, пошагово. Сначала запрыгиваешь на первый столб, самый низкий и одновременно самый широкий, и осторожненько подтягиваешь к себе спутницу, потом на второй, потом по той же схеме на третий, затем на четвертый. На пятом шахты заканчивались, и дальше шла, собственно, крыша. Лена, кстати, против такого подъема не возражала. Скорее, наоборот. Ей это очень и очень нравилось. Она буквально жмурилась от удовольствия. Ей даже съезжающие на нос очки не мешали. Девушка поправляла их всякий раз, когда оказывалась на очередном столбе, после чего вцеплялась мне в куртку и совсем не спешила подниматься на следующую ступень. Делала вид, что перед штурмом новой вершины ей надо как следует отдышаться. Но отдышаться не просто так, а обязательно в объятиях кавалера, словно бы намекая на то, что женщины, существа слабые и изнеженные, прыгать по горным склонам не могут, надо, чтобы кто-то помог. Поделился, так сказать, собственной силой и ловкостью. Хитрюга она, одним словом, снова меня обманула, причем уже во второй раз. В итоге на гору мы все-таки забрались, потратив на это дело 4 минуты, по одной на каждую из ступенек. Рекордсмены, короче, со знаком минус. «Пойдем». Едва очутившись на крыше коробки, Лена моментально забыла про демонстрируемые до того усталость и слабость. Увлекая меня за собой, она решительным шагом направилась к дальнему краю строения. Дойдя до угла, девушка с легкостью заскочила на парапет, качнулась на шпильках, у меня аж сердце кольнуло, вдруг упадет, крыльями раскинула руки и... «Эге-гей-го! Я лечу! Лечу! Лечу!» Тут ты, ешки-матрешки, Островского нам тут только и не хватало, или Титаника, чтобы его айсбергом побыстрее раздавило. Выругаться вслух я уже не успел. «Лечу!» Да, она действительно полетела. Только не вперед, чего стоило опасаться больше всего, а назад. Из обратной стойки, почти как прыгуны в воду, не опуская рук, вытянувшись на цыпочках, изящно изогнув спину. О том, что я не сумею ее подхватить, Лена, скорее всего, даже не помышляла, и оказалась права. Я ее и впрямь поймал. Причем был бы сейчас в своем истинном возрасте, поймал бы заодно и инсульт. Или инфаркт. С точки зрения обывателя разницы в них нет никакой, кирдык наступает в обоих случаях. «Ну, прости, прости», — смеясь говорила Лена и гладила меня по щеке. «Ну, не смогла я, не смогла удержаться. Очень уж пошутить захотелось». «Шутки у тебя», — пробурчал я, с трудом отходя от шока. Меня она, впрочем, уже не слушала. Вновь подойдя к парапету, но не пытаясь больше на него заскочить, девушка опять раскинула руки. «Знаешь, Андрей, я прихожу сюда очень часто, раз или два в неделю. Вот так вот встаю и представляю, что наш дом — это огромный корабль. Он плывет в далекие-предалекие страны, а я... Нет, я вовсе не капитан этого корабля и даже не юнга. Я самая обычная пассажирка. Но мне почему-то кажется, что мы плывем слишком медленно и не туда, куда нужно. И тогда мне хочется стать птицей, чайкой какой-нибудь или, например, альбатросом, чтобы лететь впереди и указывать курс. А если я вдруг опять превращусь в человека, то точно знаю, что меня непременно спасут. И спасителем станет вовсе не царь морской или принц на белом дельфине, а молодой рыбак на маленькой лодочке. Он вышел в море на промысел, но поймать ничего не успел. Попал в шторм, и его унесло в открытое море. А в итоге он спасает из волн меня. И мы вместе плывем к далекому берегу. Лодочка старая, сквозь щели в нее набирается много воды, она в любой момент может пойти ко дну, но мы все равно счастливы. Знаем, что никакой новый шторм, каким бы сильным он ни был, не сможет нам помешать. Просто потому, что мы вместе. Вместе и навсегда. Лена перевела дух, бросила на меня быстрый взгляд, после чего опять отвернулась. Я молчал. В голове крутились какие-то странные мысли. Зачем она все это говорит? Что хочет до меня донести? Складывалось ощущение, что она знает меня как облупленного, причем много лет. Как будто и фильм «Титаник» смотрела, и про рабыню Изауру, и все мои больные места секретом для нее не являются. Недаром ведь бьет по ним прямо-таки со снайперской точностью, словно бы полностью уверена в своих силах и опыта ей в подобном деле не занимать. Будто она тоже, как я, избуду. Да нет, не может такого быть. Чушь это все. Она обычная девушка, только очень умная и очень... очень красивая. Обычная девушка опустила, наконец, руки... И, поняв, что комментировать ее слова я не намерен, тихонько вздохнула. «Скажи, Андрей», — произнесла она после непродолжительного молчания, — «а вот если бы ты решил вдруг жениться, ты бы как себе жену выбирал?» Я непроизвольно вздрогнул. «Черт, не нравится мне такой разговор. Ох, не нравится». «Не знаю, Лен. Наверное, никак». Наверное, просто понял бы в какой-то момент, что именно эта девушка будет мне хорошей женой. Ответ, безусловно, дурацкий, но, увы, другого у меня не нашлось. Ляпнул, что первое пришло в голову. Тем не менее, Лену мой ответ как будто устроил. «А как ты думаешь, я...» —
продолжила она с непонятными мне интонациями, — я могла бы стать тебе хорошей женой.
А вот это мне совсем не понравилось. Даже какая-то злость на нее появилась. Она что, пытается манипулировать мной? Это зря. Зря она это затеяла. Результат будет обратный, совсем не такой, как ей хочется. Обмануть я ее, однако, не мог. Поэтому ответил честно. Как думал, так и ответил.
Думаю, да, определенно да.
Лица ее я не видел, Лена стояла ко мне спиной. Но рубь за сто сейчас она наверняка улыбалась. Видимо, полагала, что все идет четко по плану, по ее личному плану, в котором мне отводилось особое место. С ее точки зрения, самое лучшее, самое близкое.
А матерью?
— неожиданно поинтересовалась девушка, повернувшись в полоборота ко мне.
— Что матерью? — не понял я.
Лена слегка усмехнулась. — Смогла бы я стать хорошей матерью для твоих детей?
— Наших детей, — уточнила она через секунду.
Сжав кулаки, я смотрел на нее из-под лобья. В этот момент я ее почти ненавидел. Ненавидел и в то же время безумно хотел. И ничего не мог с этим поделать. Хотелось сказать ей что-нибудь резкое и обидное, но... Вместо «нет, не смогла бы» вырвалось совершенно другое.
«Поживем, увидим».
Сказав это, я развернулся и молча направился к спуску. Быстро сбежал по крышкам вент-шахт, спрыгнул на основную кровлю и вновь развернулся. Оставлять здесь Лену, одну, было неправильно. По крайней мере, сейчас, пока разговор не закончился. Поэтому я просто стоял и ждал. Ждал, когда она тоже спустится. Вот только помогать я ей больше не собирался. Сама как-нибудь сойдет. Ей это не впервой. К шахтам Лена подошла секунд через 20. Расстроилась она или нет моим внезапным демаршем, понять было трудно. Я видел только ее силуэт на фоне звездного неба. Немного постояв на краю, скорее всего, в ожидании помощи с моей стороны, девушка пожала плечами и начала осторожно спускаться. Спустилась на верхний столб, потом на тот, который чуть ниже. Занесла ногу над следующим и... Ах! Оступилась, короче. Типа случайно. Подвернула каблук и рухнула вниз прямо в мои объятия. Ну да, кто бы сомневался, что сия неприятность произойдет именно там, где поймать даму легче всего. Однако, по моему разумению, это был уже перебор, причем явный. Не стоило ей так делать. Не почувствовал, видать, перемену в настроении кавалера. Ошиблась. Сильно ошиблась. Очень сильно. Мое настроение было не просто паршивым. Оно было отвратительным. Я ненавидел сейчас всех и вся. Вахтершу в общаге за то, что не остановила Лену на входе. Иваныча за то, что из-за вчерашней пьянки скинул на меня сварные работы. Шурика за то, что притащил на стройку тот злосчастный пузырь. Лену, увы, ее я ненавидел больше всех остальных. Формально за желание манипулировать мной. Фактически же я ненавидел сейчас не ее, а себя. За трусость и самонадеянность. Но, видимо, как раз из-за трусости виноватым считал другого, точнее, другую. И потому накручивал и накручивал себя, ища причину вовне, и испытывая от этого лишь еще большую ненависть, а еще похоть и злость, требующие выхода взрыва. Нужен был такой повод, и этот повод нашелся. Им стало то самое хитрое падение с высоты. Упавшая девушка сразу же потянулась ко мне, ожидая, по всей видимости, ответной реакции. О том, что творится в моей голове, Лена, конечно, не знала. Не верила, что тот, кого она любит, может быть совершенно другим, не таким, каким он ей представлялся, совсем не таким. Удерживаю девушку за плечо, а потом с силой его сжимаю. «Андрей, мне больно». В ее глазах удивление и обида. В моих одна пустота. Ни любви, ни жалости, ни раскаяния.
«Больно, говоришь?» «Нет, это еще не больно. Ты еще не знаешь пока, что значит по-настоящему больно».
Кажется, Лена начинает о чем-то догадываться. Пытается отшатнуться, но у нее ничего не выходит. Держу я ее очень крепко. Во взгляде у девушки уже не удивление, а страх. Она теперь и вправду боится, однако сделать ничего не может, я и сильнее ее, и злее. Оскаливаюсь, как хищник перед застигнутой врасплох жертвой. Разум отключается напрочь, в мозгах лишь багровый туман и ярость напополам с желанием. Желанием побыстрее овладеть добычей. Резко разворачиваю Лену спиной к себе и буквально швыряю ее на ближайшую каменную банкетку. Зубами рву непонятно как появившуюся в руках упаковку с резинкой, после чего, рыча словно зверь, наваливаюсь на девушку сверху. Сопротивляться она перестает секунд примерно через 15, лишь тихонечко всхлипывает при каждом толчке, да закрывает руками голову, спасая ее от ударов о бетонную стену. Кошмар этот длится минуты полторы или две. Точнее сказать не могу. Словно бы вылетело из памяти все, что произошло. Для меня лично это все заканчивается, когда я отваливаюсь, наконец, от партнерши, обессиленный, опустошенный, не осознающий пока, что совершил. Трясу головой, пытаясь понять, где я и что я. Кое-как восстанавливаю дыхание, поворачиваюсь опять к Лене, делаю шаг в ее сторону. Она с ужасом смотрит на того, кто сейчас стоит перед ней. Вжимается в стену, судорожно пытается застегнуть пуговицы на пальто. Безуспешно пытается, пуговицы оторваны с мясом. Коленки у девушки содраны до крови, но она этого просто не замечает, не до того. Господи, что же я натворил, сволочь? Из меня словно выдергивают какой-то невидимый стержень. Ноги подгибаются сами собой, и я падаю на колени перед своей. Нет, как бы мне этого ни хотелось, после всего случившегося она уже никогда не будет моей, это даже не обсуждается. Утыкаюсь ей носом в живот, обхватываю руками, трясусь, как будто в припадке. Прости, 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 я сам не знаю, что со мной происходит. Я на что угодно готов, только бы ты простила меня. Сейчас, потом, когда сможешь. Только бы это произошло, только бы ты простила. Сложно понять, говорю я все это вслух или произношу мысленно. В любом случае, Лена не обязана меня слушать и тем более прощать за содеянное. Я бы, например, не простил. На ее месте я бы сейчас взял в руки кирпич, благо они везде здесь валяются, и треснул бы им насильнику по башке. А потом отшвырнул гада в сторону и ногою с размаха. Раз, другой, третий. В печень, по почкам, по причинному месту. Ведь я бы даже не пикнул, ни единой попытки бы не сделал, чтобы этому воспротивиться. Наоборот, воспринял бы все как должное, как расплату, как воздаяние. Увы, ничего подобного Лена не делает и делать не собирается. С изумлением чувствую, как она начинает осторожно гладить меня по стриженной голове, а затем тянет потихонечку вверх, заставляя подняться на ноги. Ёлки, неужели простила? Встаю, стыдливо прячу глаза. Прости, прости, прости. Черт, 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 ведь это мои слова. Это я должен их говорить, не она. Прости меня, Андрюша, прости. Это я. Я во всем виновата. Произносит Лена сквозь слезы, прижимая меня к себе, растерянно всхлипывая, повторяя раз за разом одно и то же. Прости, прости, прости. Нет, я все-таки идиот, и в женщинах абсолютно не разбираюсь. Полное ощущение, что я упустил что-то важное, то, что не укладывается в привычные рамки, словно и не было никакого насилия с моей стороны. А что же это было тогда? Просто выплеск гормонов, еще один элемент ее хитрого плана, кусочек странной мозаики, деталь непонятного пазла. Через пару минут... Девушка, наконец, успокаивается, и мы просто стоим, замерев и обнявшись. А спустя еще две минуты... «Андрюш, скажи, а ты... ты любишь меня? Ну, хоть немножко?» Голос у Лены дрожит. Кажется, она готова на все, лишь бы услышать в ответ тихое и короткое «да». Хотя... А может, она снова играет? Просто играет со мной, как кошка с мышкой? Да нет, не может такого быть. Подобное просто в голове не укладывается. Не раз слышал от умных людей и читал в не менее умных книжках, что говорить правду легко и приятно.
Но что делать, если не знаешь наверняка, какая она? Это самая правда. Медленно отстраняюсь от девушки и... пытаюсь таки разломать шаблон. Уйти от ее колдовства, отринуть обволакивающие подсознание чары. Нет, Лена, я тебя не люблю. Голос мой хоть и хрипит, но звучит достаточно твердо. Впрочем, не знаю. Возможно, мне это только кажется. Да, действительно, кажется. Вижу, что Лена не верит моим словам ни на грош. Уверена, что я просто обманываю, и потому делает вторую попытку. Но тебе ведь со мной хорошо, да? Что ж, она своего добивается. Не мытьем, так катаньем. Вечно я ей врать не могу. Да, Лена, мне с тобой хорошо. Выдавливаю я из себя. Ты даже представить не можешь, как мне с тобой хорошо. Моим ответом Лена, похоже, удовлетворена. Ей этого как будто достаточно. Однако торжества в глазах незаметно. Только какая-то усталость, что ли. А еще напряжение. Словно она тоже, почти как я, 5 минутами ранее, может, сейчас взорвется, но пока сдерживает себя. С трудом, но сдерживает. Видимо, не желает доводить ситуацию до абсурда. Чувствует нелепость момента. Понимает, что мы ведем себя как придурки или как 2 опытных человека, много чего повидавших в жизни, но так и не сумевших до конца разобраться в своих нынешних отношениях друг с другом. «Как-то холодно здесь», — невпопад произносит девушка, ежась и кутаясь в свое измятое, с оторванными пуговицами пальтецо. «Да, сквозит тут чего-то. Соглашаюсь я с ней. Ночь, наверное, будет холодная». «Холодная», — грустно подтверждает она и протягивает мне руку. «Пойдем в подъезд?» «Пойдем». Пошатываясь, будто пьяные или смертельно уставшие, мы медленно бредем к выходу с кровли. Пальцы у Лены прямо-таки ледяные, видимо, и вправду замерзла. Спускаемся вниз, останавливаемся на площадке возле квартир. «Я вот в этой живу», — указывает девушка на крайнюю дверь. Киваю. Молчу. Лена тоже молчит, но потом неожиданно вскидывается. «Черт, ты же моего телефона не знаешь». Пожимаю плечами, я его и правда не знаю. «Эх, жалко, записать не на чем. Хотя...» — Лена задумывается. «Знаешь, он у меня очень простой, запоминается очень легко». Действительно, номер у нее очень простой. Комбинация из 3 цифр повторяется 2 раза и 1 в середке. Повторяю его по просьбе Лены 4 раза. Она довольна, но домой к себе не зовет, только интересуется с непривычной для нее робостью. «Ты ведь позвонишь мне, да?» Вздыхаю, смотрю на нее и... «Не знаю, Жан, Лен, сейчас трудно сказать, дел много, так что...» Взгляд у девушки ошарашенный. Глаза словно блюдца. Глядит на меня, будто видит впервые. «Блин, да что же это за хрень за такая? Как я мог так опростоволоситься?» «У тебя есть другая?» Слетающие с ее губ слова падают, словно камни. «И ты ее любишь?» «Все. Теперь точно все. Да, Лена», — сообщаю я мертвым голосом, — «у меня есть другая, и я ее очень люблю». Лена не отвечает. Через 10 секунд ее молчание становится просто невыносимым. Я вновь открываю рот, чтобы попробовать хоть как-нибудь объясниться, но не успеваю. «Гад!» Моя голова мотается из стороны в сторону. Лена хлещет меня по щекам с остервенением, даже не пытаясь сдерживаться, истерично выкрикивая при каждом ударе: «Гад! Сволочь! Подлец! Скотина!» Хочу прекратить этот яростный мордобой. Бросаюсь вперед, пробую обхватить девушку, прижать к себе. «Не трогай меня!» От сильного толчка в грудь отлетаю к перилам. Цепляюсь за них, чтобы кубарем не скатиться по лестнице. Лена отскакивает назад, разворачивается, прижимается лбом к стене и изо всех сил лупит, стучит кулачком по шершавой поверхности. «Дура, дура, дура! Господи, какая же я дура!»
раз за разом повторяет она сквозь сдавленные рыдания. Не помню, как я оказался на улице, как слетел по лестничным маршам с 9-го этажа, как вывалился из подъезда, как ломился через кусты, не разбирая дороги, шел, не зная куда, не видел, что творится вокруг. Перед глазами была только Лена, красивая до одурения, яростно бросающая мне в лицо: сволочь, подлец, скотина. Сегодня я потерял ее навсегда. Эта нехитрая мысль заставляла меня выть от собственного бессилия и невозможности что-либо исправить. И я выл, распугивая окрестных котов и никого и ничего не стесняясь. Какая-то псина пристроилась сбоку ко мне и долго, очень долго бежала рядом, поскуливая в унисон. А потом я охрип, и она отстала. Мимо пролетали машины, под одну я даже чуть не попал. Высунувшийся из окошка водитель витиевато обматерил меня, но наружу не вылез. Глянув на мою рожу, он вдруг изменился в лице, поднял боковое стекло и дал по газам. Проводил его взглядом, побрел дальше. Миновал какой-то лесок или парк, едва не упал в пруд. Затем неожиданно для себя очутился посреди скопища разнокалиберных гаражей. Хотя, возможно, это были просто сараи. Около одной из этих железных коробок культурно отдыхали несколько мужиков. На капоте старенького москвича лежала газета, на ней стаканы, закуска, пара уже початых бутылок. Остановился прямо перед почтенным собранием. Меня хлопнули по плечу, что-то спросили. Я что-то ответил, принял в руки граненый стакан, наполненный доверху, залпом опрокинул его в себя, благодарно кивнул, от предложения закусить отказался. Вкуса выпитого я не почувствовал, но, кажется, это была водка, теплая. А еще через какое-то время я отрубился. В смысле, полностью выключился из мира, не перестав, впрочем, передвигать конечностями, словно сомнамбула, чисто на автопилоте. В сознание меня вернул железный столб. Кажется, это был обычный фонарь, расположенный возле железнодорожного переезда. Я стоял, обняв его словно женщину, тупо вращая глазами, покачиваясь и пытаясь сообразить, куда же меня занесло. А занесло меня, как выяснилось, на станцию Водники. Другой конец города, откуда до общаги пехать и пехать. «А ну, пшел отсюда, алкаш! Сейчас милицию вызову!» Вышедшая из будки обходчица погрозила мне красным флажком, сплюнула и, поправив жилет, вернулась обратно в каморку. В милицию я не хотел, и потому, бросив подпирать столб, двинулся в сторону родимого общежития, вдоль железки, покачиваясь на ходу, один на один со своими невеселыми мыслями. Время от времени бредущую по путям фигуру выхватывал светом несущийся по рельсам состав, обиженно и натужно гудя, заставляя меня отходить в сторону, уступать дорогу, сползать по щебеночной насыпи, а затем возвращаться, чтобы опять по шпалам, как в песне. В голове было пусто, словно бы кто-то разом отключил питающий мозг цепи, вырвал будущее, отнял прошлое, отобрал настоящее. И этим кем-то был я. Я сам. Сам, собственными руками лишивший себя всего. Всего, что было мне дорого. Я ненавидел себя, ненавидел этот мир, это время, подарившее мне любовь и ее же потом отнявшее. Да, я теперь знал. Точно знал, что любил эту девушку. Нет смысла себя обманывать, когда уже все закончилось. Закончилось навсегда. Окончательно и бесповоротно. Навечно.
Эпилог. Разрешите, товарищ генерал?
Заходи, Константин. Хозяин кабинета оторвался от разложенных на столе бумаг и коротко махнул рукой, предлагая вошедшему занять кресло напротив. Когда тот уселся, генерал не спеша пригладил ежик седых волос и вопросительно посмотрел на гостя. — Ну, чем порадуешь, Константин Николаевич? —
Установочные данные мы дополнили, — ответил Ходырев, доставая из кожаной папки два бумажных листа. — Это то, что получено из опросов лиц, контактировавших со свояком.
— Не густо, — покачал головой генерал, просмотрев написанное. — А что насчет его прежних связей?
— Выявляем, Петр Сергеевич. Запрос в местное управление уже отправлен, ожидаем ответа.
— Плохо. — Очень плохо, — констатировал, откинувшись в кресле начальник. — Медленно работаем, Константин.
— Петр Сергеевич, непосредственно по свояку работаем только мы со Смирновым, — развел руками майор. — Ну, если дадите добро, привлечем еще кого-нибудь, не слишком загруженного.
Генерал на пару секунд задумался. — Нет, пожалуй, не стоит. Двоих вас пока более чем достаточно, — сообщил он после короткой паузы, а затем вновь посмотрел на Ходырева.
— Справочку я, кстати, твою прочитал. Прочитал и, прямо скажу, остался весьма недоволен.
— Чем именно? — тут же подобрался майор.
— Чем именно?
— Хм. Петр Сергеевич усмехнулся и, чуть подавшись вперед, продолжил.
— Какая-то она у тебя слишком уж благостная получилась. Типа все прошло на ура, мы всех победили, клиент под колпаком у Мюллера.
— Ну, это вроде бы как личные впечатления, — протянул Ходырев. — В любом случае, я старался быть объективным.
— Личные впечатления, говоришь? — прищурился собеседник. — Твои впечатления? Или все-таки впечатления Михаила и... остальных фигурантов?
Под пристальным взглядом начальника майор слегка покраснел, но все же ответил. Честно ответил. —
Моих там самая малость, по большей части впечатления конкретно Смирнова.
Вот, что и требовалось доказать. Генерал сложил руки в замок и с довольным видом уставился на подчиненного.
Не буду сейчас касаться всего, но то, что ты изложил по событиям в бильярдной, хоть в целом и соответствует действительности, однако в оценках у меня с тобой имеются расхождения, серьезные расхождения.
— Оценках действий объекта? — осторожно поинтересовался Ходырев.
— По действиям и реакциям свояка у меня лично вопросов нет. Он-то как раз действовал очень и очень неплохо. В отличие от вас, профессионалов и специалистов.
— Мы где-нибудь прокололись?
— Почти прокололись, — нахмурился Петр Сергеевич. — Первая часть операции в общем и целом прошла удовлетворительно. Парнишка и капитан отыграли ее как по нотам. Даже я впечатлился. Но вот потом...
Вот ты мне скажи, Константин, почему ты не проинструктировал наших армейских?
Я их проинструктировал, — набычился Ходырев.
Значит, плохо проинструктировал, — отрезал Петр Сергеевич. Когда началась драка, чем они должны были в первую очередь озаботиться?
Обеспечением безопасности объекта. — выдавил из себя майор.
— Правильно говоришь.
— А они что сделали?
— Постарались ее обеспечить?
— Нет, Константин. Они покрасоваться решили. Решили сначала мошенников отмудохать, а о главном забыли.
— Да не забыли они, Петр Сергеевич.
— Нет, забыли. Сам наблюдал. Еле удержался, черт вас возьми, чтобы самому не вмешаться.
Ходырев вздохнул, но на этот раз возражать не решился.
«Ладно бы дело только армейцев касалось», — продолжил тем временем генерал. «Кривошапкин у нас в штате не состоит, мог и увлечься. Или не сориентироваться по-быстрому. Но Смирнов-то... Смирнов! Ты ж его сам постоянно хвалил, а тут... Эх!»
Петр Сергеевич махнул обреченно рукой, выбрался из-за стола и не спеша прошелся по кабинету.
«Чем он у тебя думал, когда все началось? Головой? Или каким-то иным местом? Перед кем он там решил повыпендриваться? Передо мной, что ли? Так я не барышня, чтобы передо мной хвост распушать. На кой черт ему понадобились все эти броски, ногодрыжества? Оставил пацана один на один с вооруженным бандитом, и хоть бы хны.
Ну что молчишь, товарищ майор?
Нечего, выходит, сказать?
Нечего, товарищ генерал.
— понуро ответил Ходырев, вставая и вытягиваясь перед начальством. — Моя вина.
— Понятное дело, твоя. Чья же еще? — кивнул генерал, возвращаясь за стол.
Да не стой ты столбом, Константин. Чай не парад принимаешь.
Майор перевел дух и опустился обратно в кресло.
Короче так, — продолжил Петр Сергеевич. Разберете с Михаилом ситуацию еще раз, а потом отправишь его ко мне. С ним я поговорю отдельно.
— Есть, товарищ генерал, — отозвался Ходырев. — Разберем, отправлю.
— Хорошо, идем дальше. Каково твое личное мнение о свояке? Только коротко и по существу, что-то вроде психологического портрета. Майор ненадолго задумался, а затем, тщательно подбирая слова, начал докладывать. Целеустремленный, решительный, хорошо просчитывает ситуацию, на изменения обстановки реагирует адекватно, не трус, хорошо идет на контакт, отношения выстраивает ровные, но излишней доверительности не допускает, всегда остается в рамках. Высокий уровень интеллекта, характер — нордически твердый, беспощаден к врагам Рейха, — рассмеялся Петр Сергеевич. — Ну, прямо Штирлиц какой-то.
— Да, есть немного, — улыбнулся в ответ Константин. — Есть в нем нечто такое странное. Внешне пацан сопливый, но если приглядеться повнимательнее, то какое-то двойное дно ощущается, причем довольно отчетливо.
— А как у него складываются отношения с женским полом? — неожиданно сменил тему старший по званию. — Девушка у него есть?
— Сложно сказать. — Возможно, есть, но... Майор слегка усмехнулся. В общем, в порочащих его связях замечен не был.
— Жалко, — генерал побарабанил пальцами по столешнице. — Парень он видный, девушкам такие нравятся. Через его девушку мы бы многое могли прояснить.
Предлагаете его с кем-нибудь познакомить? Среди тех, кто нам помогает, кандидатуру подыскать можно. Есть у нас на примете молодые, незамужние, симпатичные.
— Да бог с тобой, Константин. Мы же не сводники, — отмахнулся от предложения Петр Сергеевич. — Сам найдет, надо только не упустить момент. Хотя...
— Попробуем?
— Нет, пробовать мы ничего не будем. Мы сделаем вот что. Как только придет ответ на запрос, ты сразу свяжись с территориалами, договорись обо всем и смотайся в его родной город денька на 3, на 4. Если у свояка и имеется какая-то пассия, то, скорее всего, обзавелся он ею еще до поступления в институт.
Может, лучше Михаила пошлем? Ему полезно проветриться.
Не стоит. По возрасту Смирнов к свояку ближе, чем ты. Так что ему лучше не отвлекаться, пусть налаживает контакт. И Кривошапкина пусть тоже задействует. Думаю, тот не откажется.
Хорошо, сделаем, — кивнул Константин. Какую легенду мне в командировке использовать? Придется ведь с учителями общаться, с одноклассниками свояка, друзьями, приятелями. В лоб, конечно, было бы проще, но как-то оно, на мой взгляд, не очень...
— Логично, лишние подозрения нам ни к чему, — согласился с Ходыревым генерал. — Считаю, тебе надо представляться кем-нибудь из спорткомитета. Или из федерации по какому-то виду. Типа нашел спортивный талант... Хочешь других поискать в том же месте, делянку за собой застолбить. Свояк ведь парень спортивный, рос не в тайге, где-то ведь занимался.
Бильярд? — поинтересовался майор.
Бильярд не получится. Такой федерации у нас нет, — покачал головой Петр Сергеевич. Потом порылся немного в бумагах и, найдя нужное, прочитал. Играет в настольный теннис на достаточно высоком уровне. Чемпион Берлина по теннису. Вновь процитировал Ходырев 17 мгновений. Оба чекиста сдержанно посмеялись. — Ну что ж, пусть будет теннис, — подвел итог генерал. — Еще какие-нибудь соображения есть?
— Да вроде бы нет, все понятно.
— А раз понятно, тогда иди, готовь план по дальнейшей разработке объекта. — Как сделаешь, сразу ко мне.
— Есть, — ответил майор, вставая.
Впрочем, быстро покинуть начальственный кабинет Константину не удалось. Петр Сергеевич остановил его внезапным вопросом. — А, кстати, почему свояк?
— В смысле?
— Почему такой псевдоним?
Ходырев пожал плечами.
— Да черт его знает.
У меня тут на днях Свиридяк интересовался, как переводится с английского «селфер».
«Селфер?»
— удивился Петр Сергеевич.
«Ну да, селфер. Я ему перевел это как «самопальщик», а потом подумал и решил для себя, что правильнее будет «свояк».
Генерал коротко усмехнулся. «Да, фантазии никакой. Хорошо, хоть чужим не назвали».
«Чужой было бы чересчур», — улыбнулся в ответ Константин.
В эту ночь, как и в предыдущую, я снова не спал. Сутки назад не мог уснуть от неожиданно свалившегося на меня счастья, а сегодня все было с точностью да наоборот. Лежал на кровати, уставившись в потолок, вставал, бродил неприкаянной тенью по комнате, регулярно натыкаясь то на стул, то на стол, то на шкаф, запинался о валяющиеся на полу шмотки, потом опять падал ничком в постель и затыкал уши подушкой, только чтобы не слышать одну и ту же повторяющуюся фразу: «Гад, сволочь, подлец, Господи, какая же я дура!» Хотелось забыться сном, хотелось отчаянно, до потери рассудка. Увы, уйти от реальности не удавалось. Раз за разом, снова и снова, опять и опять я прокручивал в голове предыдущий день, пытаясь найти ответ на главный вопрос — почему? Почему я все еще жив? Почему не умер от брошенных в лицо слов, заслуженных слов, подходящих мне как нельзя лучше? Некоторое облегчение наступило к утру. Скорее всего, это была просто усталость. Общее напряжение спало, и мысли стали более адекватными. Видимо, сработали некие защитные механизмы. Мозг перестал заниматься саморазрушением и заработал в щадящем режиме, перейдя от самоедства к анализу. Короче, я принялся думать, сопоставлять, прикидывать, причем анализировать стал не свои действия, а поведение Лены. Ее я понять не мог. Вообще. Нет, поначалу она вела себя вполне предсказуемо, так, как и должна действовать каждая женщина, желающая захомутать понравившегося ей мужчину. Эдакая гремучая смесь романтики и прагматизма. И все это в одном флаконе, как и положено. До определенного момента охмурение шло на ура. Я велся буквально на все. Брыкался, конечно, но в целом двигался в правильном направлении. Любая попытка к бегству пресекалась мгновенно. Шансов соскочить не было. Но затем что-то пошло не так. Совершенно не так. Сразу после того, как я сотворил страшное, попользовался Леной в особо циничной форме, фактически изнасиловал. Блин, да любая нормальная девушка как минимум пребывала бы в шоке от содеянного кавалером. Моя же отчего-то восприняла случившееся как должное. Будто и не было ничего, словно это пустяк, рутина. Нет, можно, конечно, списать странности ее поведения на пресловутый стокгольмский синдром, но это ведь не тот случай, в заложники ее никто не брал. В общем, Лена превратилась для меня в одну сплошную загадку, пугающую загадку. Стала извиняться за что-то, потом попыталась выяснить, люблю я ее или нет, и даже получив в ответ «нет, не люблю», на этом не успокоилась и попробовала зайти с другой стороны, добившись в итоге новой неопределенности. А затем, как апофеоз всего, после уже ничего не решающего признания, вдруг взорвалась и тупо надавала мне по мордасам, закрыв тем самым вопрос о наших будущих отношениях. Версий я напридумывал целую кучу. Некоторые из них выглядели настоящей фантастикой. Например, что Лена — натуральная инопланетянка. Или, скажем, работает в каком-нибудь патруле времени и занимается отловом несанкционированных попаданцев. Наиболее реалистичной казалась та, в которой девушка числилась секретным агентом и была подослана ко мне доблестными рыцарями плаща и кинжала, Ходоревым и Смирновым. Голова шла кругом от этих предположений, не имеющих с действительностью ничего общего. Эх, если бы я знал в тот момент, что разгадка была совсем рядом. Стоило лишь протянуть руку, взять с полки тетрадь и вдумчиво, не торопясь, прочесть второе послание из будущего, написанное рукой моего старого нового друга Шуры Синицына. Тогда я и впрямь нашел бы ответ
на все имеющиеся вопросы. Кто я? Кто она? И что мы с ней вместе? Степан Миронович Свиридяк любил утренние пробежки. Особенно в выходной день, когда не надо торопиться на службу. Когда пробежать, можно уже не пятерку, а десятку как минимум. И еще время останется, чтобы поработать на брусьях и турнике. Тропинок в Лосинке хватало, так же, как и мест, оборудованных для физических упражнений на свежем воздухе. Турник, брусья, несколько самопальных штанг, металлические сидушки для качания пресса. На той площадке, до которой сегодня добежал подполковник, все было сделано руками таких же, как он, любителей физкультурников. Впрочем, сам Свиридяк чистым любителем себя не считал, поскольку имел разряды сразу по нескольким видам спорта — атлетика, легкая и тяжелая, самбо, стрельба. Для крепкого 45-летнего мужика это было нормально, для сотрудника всемогущего комитета — тем более. Успокоив дыхание после бега и немного размявшись, Степан Миронович раз 40 отжался с упором на низенькую скамейку, сначала руками, а затем и ногами, поприседал, приняв на плечи утяжелитель, после чего перешел к турнику. Короткая серия обычных подтягиваний, пара подъемов-переворотов, снова подтягивания, выход силой.
«Доброго, фух, утречка!» — прозвучало из-за спины.
«Доброго», — оглянулся чекист. Какой-то мужичок невысокого роста, с аккуратной бородкой, одетый в шерстяной спортивный костюм и кеды, скинул с плеч небольшой рюкзак и бросил его на скамейку. Судя по одышке и многочисленным капелькам пота на лбу, бег для этого физкультурника был скорее повинностью, нежели удовольствием. Типа врачи рекомендовали бегом от инфаркта, иначе кранты. «Ну что ж, у каждого свои тараканы», — подумал Степан Миронович, спрыгивая с турника и направляясь к брусьям. Незнакомец тем временем кое-как отдышался и тоже приступил к тренировке. Расставил ноги на ширину плеч, принялся наклоняться с натугой, размахивать руками из стороны в сторону, крутить головой, поворачиваться туда-сюда, точь-в-точь, как это показывают по телевизору в передаче «Утренняя гимнастика». Подполковнику он, в принципе, не мешал, но по какой-то неясной причине вызывал у Степана Мироновича раздражение. То ли довольно хлипенькой, типично интеллигентской внешностью, то ли идиотскими рукомашествами, то ли тем, что сбил ненароком настрой работника органов, собиравшегося без свидетелей, отработать комплекс специальных, рассчитанных на боевое применение, упражнений. Свое недовольство Свиридяк демонстрировать не стал, и даже наоборот благожелательно кивнул собрату-спортсмену. Тот ответил подполковнику тем же и, ничтоже сумняшися, продолжил занятие физкультурой. Минут через пять, когда Степан Миронович закончил крутиться на брусьях, мужичок неожиданно подошел к комитетчику и со смущенным видом спросил: «Не желаете ли шариком постучать, коллега?» Спросил и указал на стоящий поблизости стол для пинг-понга, такой же самодельный, как и другие имеющиеся здесь тренажеры. В руках товарищ интеллигент держал пару вьетнамских ракеток. «Почему бы нет?» — пожал плечами чекист. Спешить ему было некуда, к тому же имелась надежда, что, отыграв какое-то время в приличном темпе, физкультурник устанет, соберет манатки и избавит подполковника от необходимости терпеть его рядом с собой. Как в скорости выяснилось, в настольный теннис Степан Миронович играл лучше соперника, гораздо лучше, практически на порядок. Уже через пару минут тот отложил ракетку и досадливо крякнул: «Эх, не везет мне, знаете ли, на партнеров. Скольких здесь не встречаю, всем сразу проигрываю».
«Тренироваться надо»,
— заметил чекист, возвращая интеллигенту ракетку. «Годик-другой пройдет, глядишь, и выигрывать потихоньку начнете. Курочка, как говорится, по зернышку».
— Это верно, — развел руками соперник, после чего повернулся к виднеющемуся за деревьями водоему и с нарочитой небрежностью сообщил: — Рано в этом году лебеди улетели, обычно им в октябре на зимовку.
Насколько было известно чекисту, лебеди на этом пруду никогда не водились, только утки. Тем не менее он ответил: — Лесники им крылья каждый год подрезают,
А в этом, наверное, забыли. Вот потому-то и улетели так рано. Не надо ждать, пока перышки отрастут.
Интеллигент хмыкнул, осклабился и произнес следующую условную фразу. «Кормить надо было лучше, тогда бы не улетели».
Свиридяк вздохнул, кодовые слова прозвучали. Насладиться одиночеством ему теперь не удастся. Да и обратный путь тоже удовольствия не доставит.
«Можете называть меня Юрий Павлович», — продолжил контакт.
«Юрий?» — ухмыльнулся Степан Миронович. «Или правильнее было бы Джордж?»
«Почему обязательно Джордж?» — нахмурился собеседник. «Я что, настолько не похож на вашего соотечественника?»
«Произношение немного хромает», — пожал Свиридяк плечами. «Смазываете окончания, слова проговариваете на понижении с выдохом. Типично американский стиль».
«Спасибо, учту»,
— с серьезным видом кивнул Юрий Павлович. «Ну а теперь к делу, господин Свиридяк».
«Я бы предпочел товарищ», — поморщился подполковник. «Ему всегда не нравился непрофессионализм, особенно в мелочах».
«Хорошо, пусть будет товарищ». Связник кашлянул раз-другой, прочистил, не торопясь, горло и принялся говорить.
«И что я должен сделать с этими гражданами?» — поинтересовался Степан Миронович через минуту, когда заморский коллега закончил.
«Все запомнили?»
«Там и запоминать-то нечего», — фыркнул в ответ Свиридяк.
«Хорошо», — Юрий Павлович уперся взглядом в чекиста. «От вас, товарищ Свиридяк, нам необходимо следующее. Надо в максимально сжатые сроки собрать максимум сведений об этих товарищах, вплоть до того, что они обычно кушают на обед. Надеюсь, 2 недели вам хватит?»
«Шутить изволите», — усмехнулся Степан Миронович. «Нормальные объективки так быстро не делаются».
«Ну, с вашими-то возможностями...»
«Мои возможности не так велики, как вам кажется», — ровным тоном сообщил подполковник. «Данных, что вы мне предоставили, не хватит даже для адресного бюро. Фамилия, имя, отчество, псевдоним, примерный возраст, словесный портрет никакой, особых примет кот наплакал. С таким набором их можно искать до морковкиного заговения».
«Месяц», — отрезал партнер. «Дольше ждать не получится».
«Ладно, попробую уложиться», — после недолгой паузы согласился чекист.
«Странно только, зачем они вам понадобились? Что в них может быть интересного?»
«Это я вам, к сожалению, сказать не могу».
«Пока не могу», — уточнил Юрий Павлович.
«Не можете, так не можете», — не стал возражать Свиридяк.
«Больше вопросов нет?»
«Нет».
«В таком случае разрешите откланяться. Встретимся через месяц».
Связник закинул на плечо рюкзачок, кивнул и, как ни в чем не бывало, двинулся на выход из парка, легкой трусцой, как и положено всякому начинающему физкультурнику. Степан Миронович проводил его задумчивым взглядом и еще раз вздохнул. Данных действительно не хватало, в том плане, чтобы ограничиться только своими силами, не привлекая к заданию кого-то еще. Единственный плюс — объектов для разработки было немного, всего 2. Фомин Андрей Николаевич, Селфер, Кислицына Елена Игоревна, Клио.